Да-да-да.
Что это такое вообще? Да-да.
Да-да. Отдай долги, не лги. Да-да.
Вообще, он, наверное, нас бы стукнул за то, что мы называем его дадаистом.
Shit happens.
Привет, я Лина Аксенова, историк искусства, и это мой подкаст «От Ван Гога уши», в который я зову экспертов, чтобы говорить с ними о связях искусства с наукой, политикой, религией, музыкой, литературой. Это второй сезон, который посвящен 20 веку. А значит, мы будем обсуждать кино, генетику, джаз, феминизм, психоанализ, мировые войны и как все это повлияло на живопись, скульптуру и другие виды искусства. Этот выпуск о великом и ужасном и в определенной степени, конечно, могучем течении в искусстве под названием «Дада». Однако «Дада» весьма обширна, так что мы посмотрим, как оно вело себя не только в живописи и, например, в скульптуре, если вообще можно использовать эти слова для определения видов, создаваемого дадаистами, но и поговорим о литературе. И по этому поводу мы сегодня вместе с Александром Гавриловым, филологом, издателем, книголюбом, гостем одного из прошлых выпусков о Бодлере из первого сезона. В общем, Саша, привет!
Здравствуй, Лина, очень рад быть тут.
А что считать за тут? Это, конечно, тоже немножечко...
Ну, у нас такое распределенное тут, да. Я физически нахожусь в городе Кракове, а Лина физически находится в городе Москва, а мы так находимся тут. Мне кажется, это очень дадаистское тут как раз, так что...
Хорошо. Ну, смотри, мы с тобой в прошлый раз говорили о том, что литература чуть-чуть опаздывает в новых тенденциях по отношению к живописи, например, и к искусству в широком смысле. А сегодня мы обсуждаем «Дада», такое довольно хулиганское течение, которое возникло в годы Первой мировой войны. С него буквально начинается не календарный 20 век, с 14 года он начинается войной, да, дальше, как реакция на эту войну, в общем, и вступает в силу дадаистическое настроение, то есть 14 год как бы делит авангард на две стадии. Сначала это эксперименты фавистов, футуристов, кого еще, экспрессионистов, кубистов, это все 900-е годы и до 14-го, а потом бабахнул 14-й год, началась Первая мировая, и появляется вот эта дада, которая во многом можно, ну, отчасти считать реакцией на войну, хотя не в полной мере, не знаю, согласишься ты тут со мной или нет, можем поспорить, насколько это реакционное явление.
Мне кажется, что... Эта формулировка, она и точная, и неточная, потому что, ну, я очень хорошо помню, как я первый раз прочитал у кого-то, у Косикова, наверное, что дадаизм был реакцией на Первую мировую войну. Я подумал, господи, ну как, оно же у меня совершенно не клеится в голове. Где дадаизм, где Первая мировая война, где бессмыслица, где газ при Ипре? Казалось бы, ну, совершенно разные вещи. И только теперь, когда мы все оказываемся внутри... вот этого ежедневного соприсутствия, духовного соучастия в ужасающей войне, я вдруг наконец понял, у меня наконец щелкнуло в голове, это просто потому, что я бестолковый, мог бы раньше догадаться, что именно вот это ужасное обессмысливание всего, с которым каждый из нас, я уверен, сталкивается сегодня. Ну, ты смотришь сначала новости там, да, в Дребезге разрушен очередной город. Ни почему. Убито 60 мирных жителей. Потом ты, значит, переводишь глаза и видишь там, не знаю, что, коробку, картонную коробку от яиц, да, и в этот момент у тебя есть особенная такая оптика безумия, оптика идиотизма, потому что ты все еще головой там, в аду, в разрушении, в смерти, а при этом коробка-то яиц тоже имеется, она существует некоторым образом, но только она бессмысленна. И вот здесь, вот в этом столкновении страшного, ужасающего разрушения всего общественного порядка, нам трудно представить себе, насколько... Ну, в смысле, нет, нам легко представить себе, насколько Первая мировая война была жуткой для Европы. Мы можем это представить только потому, насколько вся Европа дальше, до сих пор никуда не девшись от этого, бесконечно возвращается к утраченному раю Belle Époque. Вот все, что было до войны, это идеальное счастье. А потом началась война, и уже не... А дальше уже не важно, что дальше случилась Вторая мировая война, там, ну, какая-то жизнь, то, сё, пятое, десятое, да, но это уже не в счет. В счет только то, что было до войны. И, конечно, вот это разрушение смысла, да, прости, я еще раз повторю, чтобы поставить точку, вот это разрушение смысла, оно, конечно, и вызвало к жизни среди всего прочего вот этот блещущий своим отказом от желания смысла царавский, цароидный дадаизм Кабаре-Вальтер.
Цароидный. И «Царавский» — это производная авторская, Александра Гавриловская производная от имени Тристана Цара. Это такой дадаист. Вообще он, наверное, нас бы стукнул за то, что мы называем его дадаистом, потому что в суффиксе «ист», а также «изм» есть уже какая-то системность, что-то правильное, а «дада» были решительно против всего этого. Вообще я подхвачу твою мысль о бессмысленности, осознание которой приходит в годы войны, когда бессмысленным кажется не только то, что есть, но и, конечно, то, что было. Есть слабая надежда на то, что будет, но когда оно будет, непонятно. И понимание того, каким лицемерным было искусство до войны, когда оно говорило о прекрасном мире, какой-то справедливости, ну, в общем, так или иначе, плюс-минус какой-то гуманизм, а тут вдруг оказалось, что все это не работает, поэтому, ну, в определенной степени высмеять это и сбросить это со всех счетов было очень важным, поэтому задача создать что-то противоположное тому, что было, то есть противоположное искусству и, наверное, литературе тоже, ну, вот одна из целей «Дада» — создать не искусство, создать не литературу. Как это вообще физически можно сделать? На первый взгляд, мне кажется, немножко непонятно. Ну, правда, что такое искусство — ясно, что такое не искусство — не очень. Но тут можно привязаться к самому слову «Дада», потому что оно ведь магическое немножко. Оно про дикое количество смыслов, и ни один из этих смыслов смысла не имеет, потому что «дада» — это и название игрушки, это и утверждение двойное в некоторых славянских языках, и это, конечно, детский лепет, а если мы вспоминаем про детский лепет, тогда все становится опять очень логичным, что было в начале 20-го...
Но при этом заметь, что сам Цара, неоднократно будучи спрошен, что такое «да-да», давал разные ответы. Один из моих самых любимых – это, значит, когда Цара, значит, вот с тем же… Знаешь, мне кажется, Курёхин отчасти воплощал вот ту страсть к идиотскому Гоневу, которая оплодотворила собою… Да-да, вот абсолютно с курёхинским выражением лица Цара объяснял, что «да-да» в одном из языков Центральной Африки означает «священный хвост белой коровы». Или «белый хвост священной коровы», я могу путать.
Да, абсолютно.
Да-да-да.
Да, здесь еще ведь они это название как бы случайно нашли. Вообще вокруг них много мифологии, много легенд, которые они сами о себе сложили, что они вообще открыли словарь якобы на самой неожиданной странице, и вот первое слово, которое им попалось, было «дада». Но то, что это лепет, мне кажется очень важным, потому что лепет – это младенчество. То есть после смерти человечества должно начаться его возрождение, то есть все с младенчества и начинается. Вот «дада» как бы такие младенцы, помимо всего прочего. Да, на самом деле идея про начать сначала, она возникает еще до войны. У Гогена есть желание сделать всех дикарями, ну, то есть вернуть в детство человечество. У футуристов есть желание начать все сначала с нуля. У абстракционистов тоже такие попытки будут осуществляться. Но, правда, тоже это скорее ближе к 2014 году все будет происходить. Но так или иначе, это гораздо больше, чем только дадаистское желание, на мой взгляд. Но вот я хочу тебя спросить, все-таки уже к литературе ближе, подползая, скажи мне, а какое классическое литературное произведение дадаизма мы можем привести в качестве примера, чтобы все сразу поняли, что это такое вообще? Дада.
О-о-о. Вот ты спрашиваешь. Понимаешь, у меня лично есть некоторый такой перекос в голове. Да? Я столкнулся с текстами дадаистов в причудливый момент, когда разрушался Советский Союз, и возникла целая культура такой работы с абсурдом. И тогда была такая популярная группа «Странные игры», которая выпустила даже альбом на фирме «Мелодия», который назывался «Смотри в оба». Это был такой очень симпатичный музыкальный материал, объединявший такие роковые, ударные и гитары с большим количеством духовой меди, весь написанный на стихи, на русские переводы стихов французских сюрреалистов и дадаистов. Там был Николас Гильен, там был... Ну, и вот, собственно говоря, и там я впервые услышал публично исполненное стихотворение Тристана Цара. «Граф тяжелый, автономный, ехал в лифте невредим. Он мизинец свой огромный оторвал и выслал в Рим». И дальше это превращалось в такое, значит, перекличку дудок и голосов, когда все это выкрикивало «да-да-да-да, отдай долги, не лги, не лги, да-да-да-да». И для меня это, конечно, такое как бы клеймо дадаизм. Но, к сожалению, понятно, что никакие из этих текстов в действительности не переводимы. Нельзя перевести никакое произведение «да-да». Не случайно многие из них одновременно являются и литературными, и визуальными. Да? Ну вот как там. Я думаю, что мы еще не раз вернемся к этому принципу. В какой-то момент несколько дадаистов хором догадались, что можно разрезать газету на клочки, зачерпывать из этой каши произвольное количество клочков и дальше, значит, их раскладывать по листу и таким образом создавать поэтический текст. Здесь тоже проявляется то, что да-да, это младенческий лепет, только не в том, что как бы поэт лепечет как младенец, не только в том, что поэт лепечет как младенец, но и в том, что вот поэтическая работа дадаистов, как бы это сказать, не только то, что они делают, но и то, как они заставляют публику вкладывать в их заведомо абсурдные, заведомо бессмысленные проявления искусства, да, выступления, тексты, визуальные объекты, как они заставляют публику вчитывать, вгадывать смысл в бессмысленные выступления. Вот это, конечно, тоже чистая как бы арт-практика младенца.
Конечно. Ты сейчас сказал о том, что между литературой и живописью, визуальной, точнее, визуальными практиками дадаистов нет разницы. А давай тогда поговорим про чтение симультанных стихов и Хугбаля, который остался в памяти, да-да, и вообще остался в памяти вот этим странным человеком в головном уборе цилиндрической формы, в странном плаще, в штанах тоже цилиндрической формы, его, кажется, выносили буквально на сцену, перед ним стоит два пюпитра, это я сейчас описываю одну сохранившуюся с тех времен фотографию, и вот выступил он в кабаре «Вольтер». Собственно, с него все начинается. В кабаре «Вольтер» Дада заявляет о себе, и там случается то, что мне очень хочется назвать перформансом. Правда, тогда не было такого слова, но практика, кажется, уже родилась на свет. Можно ли назвать симультанное стихотворение действительно литературным произведением, и сохранились ли какие-то примеры, может быть?
Ты абсолютно права, когда говоришь, что это перформансы. В этом случае мне даже больше нравится такое американское слово happening. В смысле, то, что случилось. То есть перформанс — это все-таки нечто исполненное, да, факт исполнения. Happening — это, ну вот, shit happens. И это, конечно, делает дадаистов частью вот того, ну, как бы мира или движения европейского авангарда, о котором ты говорил, но очень специальной частью. И футуристы, и, там, не знаю, поздние символисты, и кто попало, все пытались начать все заново. Но для всех, ну, там, вспомним, не знаю, итальянских футуристов, Маринетти, его бесконечное заигрывание с фашизмом, его, значит, авиапоэмы, или там поваренную книгу футуриста смешную, да, это был некоторый такой перезапуск мира с нуля с целью овладения этим миром. все, что было до нас, хрень на палке, мы начинаем с нуля, теперь все будут думать, делать, читать, есть, пить, спать, как скажем мы. Дадаисты максимально далеки от этой позиции. Кто-нибудь должен там это самое разрезать свою газету на клочки и наклеивать ее на тетрадные листы? Да нет, конечно. Это предлагается как... Или там, не знаю, эти самые балевские, хьюго-балевские чтения предлагаются для повторения в качестве культурного образца? Да нет, разумеется. То есть превращение художника в даже не произведение искусства, даже не машину по производству искусства, а превращение художника в такие вспышки искусства. Вот, как мне кажется, то, чем дадаизм был особенно важен и интересен, и что, конечно, потом ушло в искусство. Но забавно, что как раз в истории поэзии нельзя сказать, чтобы это оказалось, ну, некоторым фиксированным образцом. То есть каждый раз, когда потом какие-нибудь поэты выдумывают вот этот способ проживания стихотворения, вынесите меня на сцену, я упаду, и мы все хором будем завывать текст, не имеющий смысла, да? То каждый раз он выдумывается заново. То есть когда людям там много лет спустя в Америке, в России, в Северной Африке говорят в нордических странах, на Европейском Севере, начинают говорить, что а вот были такие дадаисты, все с восторгом всегда говорят, ой, как круто, надо же, не мы первые это придумали, но прямого влияния дадаизм никогда не оказывает. То есть все охотно идут под его знамена, но вот эту как бы клокочущее безумие во рту поэта как произведение искусства, как событие искусства, не произведение, событие искусства, каждый придумывает заново.
Да, это невозможно повторить. Как невозможно повторить никакой хэппининг, никакой перформанс. Я сейчас просто вернусь к тому, что ты сказал. Да, это правда больше хэппининг, потому что в перформансе есть месседж определенный все-таки, да, идея, которая лежит в основе, почему ты хочешь вообще это все реализовать. А в хэппининге, правда, есть определенные условия его происхождения, а дальше все идет само по себе. В этом смысле симультанные стихи, которые звучали в «Кабаре Вольтер», это совершенно разные стихи. Вот я, честно говоря, мне не получилось найти информацию о том, конкретно каких авторов они предпочитали и в какие моменты какие стихи соединяли между собой, потому что симультанный стих, напомним нашим слушателям, что это когда звучит несколько стихов одновременно, и зритель, с одной стороны, может пытаться услышать сразу все, но это невозможно, он слушает какой-то один, при этом слышит какой-то дикий аккомпанемент, например, из трещания трещотки или стулом можно бить, опал тоже неплохой такой звуковой ряд получается.
Нет, в общем, каждый... Вот давай мы сейчас, поскольку как бы оплодотворять, я уверен, что каждый из слушателей, или многие слушатели, лучше это делать не в одиночку, а в компании, многие слушатели нашего подкаста могут заняться чтением симультанной поэзии прямо сегодня вечером. Соберитесь человек в 6-7, возьмите в руки абсолютно что попало, извлекайте любые звуки и хором одновременно, стараясь с равной громкостью, не надо перекрикивать друг друга, читайте, что попало. Вот пусть один читает «Чижика-пыжика», другой «Я помню чудное мгновение», третий «Вечер, я помню, вьюга злилась», четвертый «Левый-левый-левый». Это не указание, это предположение. Вы должны сделать совершенно иначе. При этом издавайте любые звуки. Вам трудно будет одновременно читать стихи и мяукать, поэтому вы можете взять кому-нибудь, кто будет мяукать, вы можете бить стулом об пол, вы можете стучать кастрюлей по голове, да, вот в тот момент, когда эта шизофрения достигнет апогея, вы почувствуете себя подлинным дадаистом.
Хорошо, тогда, получается, дадаистом, раз может стать каждый, можно сказать и про разрезанные тексты, которые они вытаскивали из мешка и даже не пытались составить слова так, чтобы получился какой-то смысл. То есть вот во всем абсолютно, в любом действии есть это обессмысливание, и, между прочим, точно так же, как соединяются несвязанные между собой стихи «Чижик-пыжик» и «Я помню чудное мгновение», так и не соединяются эти слова в предложениях, и это на самом деле ведь называется принципом коллажа, когда мы взяли разное, соединили, и получилось что-то. Надо сказать, что коллаж ведь не изобретение Дада, но это то, что они ввели как просто одну из самых главных творческих практик, которые на весь 20 век растянутся и будут использоваться совершенно разными художниками. А если говорить про происхождение коллажа, тут, конечно, Пикассо с Жоржем Браком надо вспоминать, потому что это была определенная стадия развития их кубизма, изысканий в области кубизма, когда можно все разделить на части, все вернуть на холст, и получится новая проанализированная конструкция, геометризованная, да, состоящая из геометрических форм. А с другой стороны, можно уже брать разные материалы и составлять их на поверхности холста, ли картона, бумаги ли, для того, чтобы получилось изображение. У Дады немножко другой подход в создании коллажа, и здесь Рауль Хаусман, такой дадаист, должен быть нами упомянут, потому что, ну, считается, что он первым стал дадаистические коллажи составлять. Там есть история, как он с женой или с, ну, с девушкой своей поехал отдыхать на море, и в том пансионате, где он находился, висела фотография с солдатами, погибшими во время Первой мировой войны. И он приклеил к этой фотографии несколько вырезанных голов из фото с изображением детей. И вот с этого момента ему стало понятно, он сделал это открытие, что вот можно вообще создавать искусство таким вот образом. И, по-моему, коллаж в литературе тоже работает, причем самыми причудливыми версиями.
Мне кажется, за этим восхищением коллажами стоит совершенно новое перепонимание арт-ценности фотографии. Фотография, когда появляется, она появляется, ну, в качестве такого, как бы сказать, балаганного портрета, да, если у тебя нет денег на то, чтобы тебя какой-нибудь нормальный человек напишал маслом, ну, ты пойди в фотолавочку, и тебя там сфотографируют с напомаженными усами и сидящего на садовой скамейке. А как раз 10-20-е годы – это переоткрытие фотографии. И вот то, что ты говоришь о Хаусмане, который там смотрит на эту, значит, картинку, на которую кто-то не от арт-позыва, а просто из чистого простодушия наклеил фоточки своих собственных сыновей. Но ведь мы же сразу вспоминаем фотоколлажи Родченко, которые просто переворотили искусство. Да, и это, как бы так сказать, логика, это примерно та же самая. Но если для Родченко или Клуцеса это было возможностью сделать высказывание, месседж своего произведения более четким, более ярким, более парадоксальным, то дадаисты уверенно отказываются от любого вообще высказывания. В чем состоит смысл? Смысл состоит ни в чем. Смысл состоит в том, что смысла нет. Мы уже несколько раз с тобой сказали слово «кабаре Вольтер» и ни разу не сказали, что это за кабаре, где оно находилось, почему оно важно и так далее. Да? Тут очень, мне кажется, значительным, что дадаизм как событие возник внутри одной эмигрантской кафешки в одном эмигрантском городе. Во время Первой мировой войны Швейцария поддерживала нейтралитет, поэтому она не участвовала в военных действиях, что оказалось чрезвычайно дальновидно и разумно. И все, кто не хотел как-нибудь в этом участвовать, старались смыться в Швейцарию. И поэтому там, при том, что, ну, понятно, Женева была таким городом как бы уже очень определенным, поэтому туда было ехать трудно, да и дорого. А вот Цюрих был нормальный. Это такое было место, куда можно было ехать. Там всех принимали, для всех находилось жилье. Цюрих вообще такой город-перекресток. Я всегда был и всегда остается. И в Цюрихе было такое кафе, в котором собирались эмигранты. Оно было тоже международным, многоязыким. Там устраивалось что угодно. Лекции, концерты, спектакли маленькие, такие камерные. И вот дадаисты как раз сформировались в этом самом кабаре Вольтера. Оно, кстати, до сих пор вполне себе существует. Оно совершенно неожиданно простенькое и крошечное, когда заруливаешь на эту улочку и вдруг видишь вывеску «Кабаре Вольтер», а она затерта между там, не знаю, очень хорошим обувным магазином и довольно простой пищебумажной лавочкой. И в этом самом «Кабаре Вольтер» собирались разного типа эмигранты. Там, это не то, что оно было, не знаю, специально дадаистским кафе каким-то. Оно было для всех. Ну, то есть, там, смешной факт, который часто возникает в истории дадаизма, что завсегдатаем «Кабаре Вольтер», он просто приходил туда, ну, там, и пожрать, и посидеть, поработать, статью написать в журнал, чем зарабатывал в основном в тот момент. Завсегдатаем «Кабаре Вольтер» был Владимир Ильич Ленин, который там одновременно, значит, цара, то есть вот за одним столиком там, значит, симультанной поэзией занимаются, а за соседней Владимир Ильич Ленин мировую революцию планирует. Вот такого типа это, так сказать, сплетение, это самое «Кабаре Вольтер».
И... Саш, Ленин был дадаистом.
Ну, нет, ты знаешь, лучше бы Ленин был дадаистом, такая моя позиция. То, что это точка пересечения всяких эмигрантских, опять же, страшно современная, мне кажется, страшно актуальная культурная практика, то, что там скапливалось большое количество людей, вывернутых из своей жизни, оно, мне кажется, для правильного понимания дадаизма, цара, во-первых... Французский поэт румынского происхождения. И в Румынии он продолжал издавать журнал довольно долго, в смысле уже существенно позже всего этого, практически до конца Второй мировой войны. Он был интегрирован в румынское культурное сообщество. То есть тут очень важно, что по отношению к французскому языку он чужак, он внешний такой человек, идущий от румынской культуры, которая... Хотя и тоже романоязычная, но ну, понятно, что в языковом смысле и в культурном смысле совсем другая. Но мне кажется важным отметить, что Тристана Цара звали Самуэль Розеншток, и что он был, разумеется, румынский еврей. То есть даже и по отношению к румынской культуре, конечно, он занимает такое как бы положение внешнего наблюдателя. И вот эта способность легко... отступить от, как бы не оказаться втянутым внутрь культуры с ее бесконечными сплетениями, смыслами, намеками одного на другое. Ну, что такое на самом деле быть в культуре? Это догадываться обо всем, что здесь что значит. И человек, выломленный из культуры, что на бытовом, что на высокопоэтическом смысле, да, он превращается в такого хармсовского персонажа, который долго я стоял у речки и долго думал, сняв очки, какие странные дощечки и непонятные крючки, да, помните, там вот он смотрит на лыжи и коньки и не понимает, что это. Вот идеальный дадаист, он еще дальше отступает от культуры, чем хармсовский персонаж. Он не понимает не только, что за странные дощечки и непонятные крючки, но он не понимает, что за странные крючки написаны на этой странной дощечке. Для него звуки, буквы, движения, физические объекты распадаются на некоторый такой калейдоскоп причудливых и забавных черт, ничего не значащих, ни каждая сама по себе, не все вместе. И в этом смысле, странным образом, даже та же коллажность, о которой ты говорила, она тоже, это взгляд человека сквозь призму газет, картинок, человека отчужденного. Коллаж позволяет отдалиться, оттянуться от культуры, не быть в нее втянутым.
Ты сказал про газеты. Вообще, насколько образ газеты для искусства 20 века тоже такой устойчивый? Можно и Гернику вспомнить, а можно и все-таки применительно к нашему разговору. У того же Рауля Хаусмана есть коллаж, называется «Художественный критик», и там изображен, ну, как бы человек, тоже составленный из вырезанных из газет фотографий. У него костюм респектабельного человека, у него карандаш большой, его главное орудие, при этом у него под мышкой деньги. И, конечно, про продажность критиков здесь идет разговор, но на самом деле, наверное, более широко мы можем трактовать этот образ, потому что вообще речь идет об ангажированности искусства как такового. В нем нет правды ровно потому, что оно ангажировано, и вбить в голову людям можно все что угодно.
А у него же еще такие смешные наклеенные в глаза, которыми он, очевидно, не смотрит, и рот, которым он, очевидно, не способен говорить. То есть это такое идеальное существо, художественный критик. Художественный он, потому что не способен смотреть, да? Критик, потому что не способен говорить, а бабло побеждает зло. Да,
да, а еще у него эти глаза наклеенные, это как бы детские рисуночки, как будто детской рукой сделанные глаза и сделанный рот. То есть все равно идет отсылка к этому лепету, к этой детскости, ну и бессмысленности тоже в какой-то мере.
Да, но у Хаусмана это такая довольно злая детскость. Если у цюрихских «да-да» это все было скорее беззлобно, то у берлинских «да-да» все было уже так это самое. Вы, значит, продажные сволочи, сейчас мы вам нарисуем глазки там, где у кошки дырки.
Я все-таки хочу продолжить разговор о методах, которыми пользовались дадаисты, и в связи с этим вспоминаю про случайность. Вообще, если мы пытаемся собрать вот эту формулу, из которой состоит дада, то, конечно, случайность здесь имеет огромное значение. Собственно говоря, мы уже о ней так или иначе вспомнили, потому что звучащие одновременно абы какие выбранные всеми стихи – это случайное созвучие, которое получается, вытащенное из мешка слова и кое-как составленные в предложение – это тоже во многом действие случайности, но отдельно о случае, как о методе, тоже можно поговорить. И в создании, например, произведений живописи случайность очень здорово работает. И тут можно вспомнить и Макса Эрнста. Макс Эрнст придумал гениальный ход, и мы не будем думать, кто за ним потом повторил. Макс Эрнст взял банку, в банке сделал дырку, подвесил банку на веревку, в банку налил краску. Краска капала, когда банка раскачивалась, так получались дадаистские картины Макса Эрнста. Ну, конечно, все подумали о Джексоне Поллоке, кто знает про технику дриппинга. Но Поллок – это отдельный герой, явно другого выпуска подкаста, а здесь еще в памяти всплывает, ну, например, Ханс Арп. Вот, может быть, вспоминают такие небольшие листы бумаги, на которых красивенько приклеены квадраты, которые даже, откровенно говоря, не совсем квадраты, они скорее какие-то трапеции, ну, неважно. Как он их вообще компоновал, как эти картины рождались на свет, в кавычках я говорю, картины. Лежал листок бумаги, стопка этих квадратов, не квадратов, в руке у Ханса Арпа, и он их как карты, знаешь, иногда вот так вот пуляют, да, швыряют. Да. Ну вот он так их швырял, и там, где они падали, там он их и приклеивал. Вот, пожалуйста, действие случайности в полной мере. И еще совершенно фантасмагорическая история – это автопортреты Ханса Рихтера, который их писал в полной темноте. Он не знал, какую он берет краску, он не знал, куда он кладет линию. А потом, когда включал свет, он удивлялся так, будто был не создателем этого автопортрета, а зрителем, который не ожидал увидеть то, что ему предъявлено. Причем список может...
Идеальное дадаистическое произведение искусства, да. Вот очень интересно про Макса Эрнста. В какой момент Макс Эрнст перестал быть дадаистом и стал сюрреалистом? Это прям, мне кажется, вот можно проследить такой очень гладкий переход. В качестве дада-художника Эрнст довольно много практикует фроттажи, когда он просто прислоняет лист бумаги к все равно чему, и таким грифелем, положенным плоско, не кончиком касаясь бумаги, да, а плоскостью длинной палочки грифеля, проводил по этому листу, оставляя на нем такие широкие грифельные полосы, искаженные тем, что было под бумагой. И вот до тех пор, пока он наслаждается этими фроттажными полосами, он дадаист. А как только он видит, что в этих полосах клубятся какие-то образы, и он дальше делает такой замечательный объект, много раз повторенный, кажется, штук 18, кажется, существует, который называется «Вечный город». Это такая полоса, вот эта самая грифельная полоса фроттажа, небольшими дополнениями превращенная в огромную стену. То есть это какой-то то ли сон, то ли не сон. То ли... Стена не пойми чего, возвышающаяся над непонятно чем. Вот в тот момент, когда Эрнст как бы перемещает фокус своего внимания с чистого жеста провести грифелем по бумаге, к уже образности, которая может нас затянуть внутрь этого пространства, вот в этот момент, значит, заканчивается дадаист и начинается сюрреалист.
Да, классный пример. Я, продолжая говорить про случайность и коллажность, хочу вспомнить про роль, извините, мусора в искусстве дада, потому что взять что-то совершенно находящееся за пределами эстетического, приемлемого, ну, буквально найденного на помойке в прямом смысле, и из этого сделать произведение искусства, так делал Курт Швиттерс, это немецкий художник, который создавал так называемые мерцы. Слово «мерц» — это середина слова «коммерцбанк», то есть тоже вот мы взяли кусочек абы какой, и получилось название, ну, буквально направление в рамках этого дадаизма. И он брал пуговицы, обрывки ниток, заржавленные болты, и все это соединял вместе, и получался коллаж. А если точнее, корректнее говорить, то ассамбляж, потому что состоящий из предметов объемных коллаж уже превращается в ассамбляж. Ну, в общем, у него была на самом деле идея передать некую вот выброшенность жизни. Вот все люди, они как этот мерц, они на помойке валяются после войны буквально, ну, с учетом того, что он жил...
Но согласись, что это очень эмигрантская... Это очень эмигрантский, как бы, способ высказывания. Вот ты идешь в нигде, у тебя есть ничто, вокруг тебя развалины и помойка, но у тебя есть художественная воля, и это практически единственное, что у тебя есть, больше ничего. Естественно, что любые кружки, огрызки, пуговицы и мышиные хвостики превращаются в искусство просто потому, что больше его не из чего делать.
Да, искусство не только больше не из чего делать, его и не нужно больше делать, потому что мы с тобой начали с того, что нужно создать не искусство. И тут вот как бы с одной стороны, да, они вне системы и хотят вообще только с абсурдом работать, это их главный принцип, но все равно у нас получается какие-то основы для их приемов подобрать, найти. И, например, если мы вспоминаем, ну, намерение художников начала 20 века протестовать против буржуазного искусства, буржуазного вкуса в искусстве, протестовать против вот этого мещанского подхода к художнику, требования от него мастерства, что вот он должен все красивенько выписывать, и что искусство должно продаваться. И против этого Дада тоже вполне себе выступает. И мы сказали про то, что по сути является маргинальным для искусства, но невозможно представить себе Рафаэля, который бы сделал Сикстинскую Мадонну из пуговиц и катушек от ниток. Но художник начала 20 века очень даже может себе это позволить сделать. И отсюда, наверное, берется и хулиганство Марселя Дюшана, потому что его...
Да, который как бы самый неизвестный дадаист, в том смысле, что он чрезвычайно известный художник, да, и очень редко говорится, что Дюшан, так сказать, генетически связан с Дада. И был даже каким-то послом Дада, я забыл, куда, откуда.
Но он, может, метафизическим послом он был точно Дада.
Нет-нет, у него был какой-то дадаистский титул. Цара их очень охотно раздавал, всякий архиепископ кентерберийский, архиепископ какой-нибудь агайский. И у Дюшана был какой-то персональный дадаистский титул.
Круто, я этого не знала. Но, в общем, его писсуар, конечно, собрал все возможные черты дадаизма, потому что это, правда, насмешка над вкусом простого человека, который мыслит в категориях прилично, неприлично, красиво, некрасиво, требует от художника демонстрировать свое мастерство во что бы то ни стало. Это антипрекрасные, сочные, яркие картины. Ну вот это то, что опрокинуло абсолютно все возможные традиционные взгляды на искусство. И писсуар ругали, видели в нем и статую Будды, видели в нем силуэт Богоматери, в общем, чего там только не было. Но самое главное, это предмет, на создание которого не было потрачено физических сил, Ну, я уж не знаю, насколько интеллектуальные силы были на него потрачены, но...
Мне кажется, что ты сейчас произнесла одно очень важное слово, которое нужно держать в голове, когда мы думаем о... Да-да. Это слово «насмешка». Если футуризм, экспрессионизм, постэкспрессионизм, все боролись с буржуазным порядком жизни, они с ним сражались, они его преодолевали, то дадаизм над ним ржал. То есть дадаизм создавал такую рамку искусства, в которую в первую очередь попадали... Понятно, что если у тебя есть пустая рамка, то в нее видно то, что вокруг нее, да? Ты можешь ходить с пустой рамкой по улице, у тебя будет вся жизнь, забранная в рамку. Вот дадаизм создавал такую рамку для повседневной жизни, что вся эта повседневная жизнь теряла смысл вслед за чтением симультанных стихов и наклеиванием болтиков на картоночку.
Скажи, а вот это маргинальная, на периферии совершенной находившаяся тема телесного низа, чего-то совершенно мусорно-неэстетичного, оно в дадаистических стихах, вообще в литературе как-то отражается, как-то представлено? Вот если мы пытаемся мусор запарить.
Нет, это поразительно, да, это поразительно, но нет. Вот если для, скажем, французского символизма тема падали, разложения, отбросов, о чем мы говорили в прошлый раз, чрезвычайно важна, и там бесконечное вот это вглядывание в каждую муху на сгнившем куске мяса происходит, то для дадаистской литературы это вообще не тема. Потому что... Дадаизм как в изобразительном искусстве, так и в словесных искусствах работает с, ну, вот тем, что позже станут называть ready-made, с некоторыми готовыми объектами. Поэтому собачья какашка является ready-made, она валяется на улице. А описание собачьей какашки не является ready-made, оно не валяется само собой, да? Поэтому в поэтических произведениях дадаистов, ну, там, газетная вырезка является некоторым аналогом шурупчика в ассамбляже. Еще одна важная деталь, о которой редко говорят, вспоминая дадаизм, а мне кажется, она вполне достойна, и это, безусловно, такая смешная и клевая работа с буржуазным образом жизни. Дадаисты очень активно практиковали то, что называлось автоматическим письмом, так же, как и их товарищи-сюрреалисты. Что такое автоматическое письмо? Это человек входит в некоторое такое туннельное, измененное состояние сознания, пишет абсолютно все, не задумываясь, что он может написать, и потом, читая этот текст, пытается понять, что же это такое он прекрасное написал. Можно быть при этом пьяным, можно быть, значит, под действием каких-нибудь других веществ, можно просто там, не знаю, бегать, визжать одновременно, можно петь песню и одновременно писать автоматическим письмом. И про автоматическое письмо часто вспоминают в связи с дадаизмом и сюрреализмом, но редко обращают внимание на то, что вообще-то происходит он совсем из другой области человеческой деятельности. Конец 19 века и начало 20 века было временем массового увлечения спиритизмом и другими формами эзотерики, когда люди бесконечно пытаются преодолеть границу смерти и вступить с миром мертвых в прямые сношения. А как это делается? Нужно, чтобы медиум отказался от всего человеческого, растворил в себе себя и дал дорогу тому духу, который захочет поговорить с живыми. И сотни тысяч людей, вся буржуазная Европа, вовлечены в это бесконечное, значит, верчение столиков, звенение стаканчиками, стучание ножками стульев, роковое стучание. Это вот не как там это самое дадаисты по сцене скачут, а прямо «если ты с нами, стукни три раза ножкой стула». Тык-тык-тык. И большая часть этой работы – она и до сих пор остается. То есть, если кто-нибудь из наших слушателей захочет, вот пойдет там, не знаю, в YouTube и напишет там автоматическое письмо, ему вывалится пара сотен инструкций про то, как правильно контактировать с духами, с существами других планет. Ничего никуда не делось, все в полном порядке. Люди продолжают заниматься автоматическим письмом. И работа с автоматическим письмом происходит совершенно одинаковым образом. Ты сначала, не думая, пишешь, а потом смотришь на написанное и думаешь, что бы это могло значить. И смотри, да, вот мы снова попадаем ровно в то описание, когда мы говорили про детскость дадаизма, про ready-made-ность дадаизма, да. Мы набрали на дороге винтиков, накидали их на холст и посмотрели, что бы это могло значить. Мы в полной темноте рисовали картинку, не глядя и не зная, какими красками, включили свет, божечки, что бы это могло значить. Мы блеяли как безумцы и предлагали зрителям самим думать, что бы это могло значить. Мы изображали спиритов, писали неведомо что, а потом, написав, посмотрели на это и думаем, что бы это могло значить. То есть вот эта работа по созданию бессмысленного, незначащего и потом вменение ему значения – это и есть, если угодно, тот ключик, которым дадаизм открыл следующий огромный кусок. И понятно, что в этом куске там живут и Джексон Поллок, и вот когда ты говорила, что там люди, глядящие на фонтан Дюшана, говорили, это же статуя Будды, да? Это прекрасный способ. Вот, ну, собственно говоря, со спиритами происходит почти так же. Здесь написано хрю-хрю. А, это мама в детстве пела мне песню с этими словами. Вот это наполнение смыслом заведомой бессмыслицы и огромные усилия, приложенные к тому, чтобы к бессмыслице не примешался какой-нибудь смысл не ровен час, вот это то, что делает дадаистский эксперимент для меня лично безумно интересным и страшно вдохновляющим.
Но в манифесте Дада было написано, что мир очерчен и определен не в произведении, а в своих неисчислимых вариациях. И эти вариации принадлежат зрителю. То есть, по сути, через зрителя существует произведение искусства, и это то, что потом превратится в большую философскую концепцию смерти автора, которая уже будет оформлена в 60-е годы. Хотя, на самом деле, вот уже беременность смертью автора была у дадаистов.
Автор уже был плох.
Да, у нас все время в выпусках мы сталкиваемся с тем, что кто-то умирает. Вспоминали, как Ницше констатировал смерть Бога, теперь дошли до смерти автора, ну, надеюсь, что...
Но смотри, Ролан Барт, автор эссе «Смерть автора», он постулирует смерть автора как бы извне автора. Он говорит, мы, читатели, владельцы текста, мы создаем его смысл. Вот как мы прочитаем текст, так он то и будет значить. Автор – ку-ку. Дадаисты делают прямо противоположный жест. Они говорят, мы авторы. Мы – ку-ку. До свидания. Дальше, значит, сами сочиняйте свои смыслы. Вам хотелось смыслов? Вот их и сочиняйте, дорогие слушатели, читатели, зрители и так далее. А мы вам это делать не нанимались. Отчаливаем. Прощайте.
Вот ты сейчас простыми словами пересказал тоже тезис из манифеста Тристана Цара. Он сказал, что нам нужны произведения сильные, прямые, точные и вечно непонятные. Логика – это всегда некое осложнение, логика всегда ложна. Так что да, да, все так.
В этом подкасте было маловато дадаизма. Мы должны были с тобой, не знаю, что, хрюкать в микрофон, блеять, ходить, молча ходить колесом, чтобы слушатели подкаста только догадывались о том, что там происходит.
А мы с тобой поступили как тереться... абсолютные зануды и формалисты.
Да, да, увы, увы, увы. Подлинный дадаистский подкаст еще ждет своего часу.
Да, мне кажется, надо наметить такую цель. Спасибо тебе большое за разговор.
Ура, ура, спасибо тебе.
Да пребудет с нами сила дадаистов. Не забудьте подписаться на телеграм-канал от Ван Гога Уши. Там вы найдете все упомянутые выпуски произведения, а еще списки литературы, на которую мы опираемся в разговоре. Огромная благодарность за дружескую и финансовую поддержку образовательному проекту «Мурабу», а также Борису Киму. С вами была Алина Аксенова, автор и ведущая подкаста, звукорежиссер и автор джингла Илья Пашков. Обложку придумал для нас Игорь Мостовица. Спасибо, что были с нами.